Благодарю, брат Лаутлу. Большое спасибо. Добрый вечер, друзья. Это, конечно, высоко ценю такое замечательное вступление брата Аутлоу. Между нами это взаимно. И я счастлив находиться здесь, в этой скинии, сегодня вечером, снова быть в Финиксе и слушать эти замечательные песни и этот красивый небольшой хор. Я их всех обсмотрел. Я так критичен к тому, как люди иногда поступают и одеваются в эти последние дни, так что я просто восхищаюсь этой опрятной группой женщин здесь. И такой внешний вид мне очень нравится, и я, конечно, благодарен за них. Благословит их Бог. А брат Аутло с его сыном, я помню, когда был здесь, парень был совсем крохой. Сейчас вот он какой, я думаю, женат и, вероятно, имеет семью. И это просто показывает, что все это довольно быстро проходит. Правда, мы непреклонно движемся по пути вниз по течению, но мы с нетерпением ожидаем одного славного момента, того дня, когда мы увидим нашего Господа Иисуса. И тогда мы все изменимся. Сказали, что сестра Уолдроп сегодня вечером здесь. Та женщина, которая исцелилась от рака. Я называл ее имя в один из вечеров. Где она? Она сейчас здесь, в здании. Да, сестра Уолдроп. И брат Уолдроп тоже. Мы, конечно, рады, что вы на служении сегодня вечером. По-моему, я вижу брата и сестру Эванс из Мейкона, штат Джорджия. Вот здесь, с левой стороны, аж из Мейкона. А вот этот брат Грек сидит здесь впереди, не могу вспомнить, он аж из Греции, так что я недавно виделся с ним, и Эдди, по-моему, не так ли, или я? Дэйв, Дэвид. Я высоко ценю эту Библию и все остальное, что ты мне недавно прислал, ту книгу, и я очень тебя благодарю, брат. И многие из наших друзей, вот еще одна группа из Джорджии, брат С. Ти, я его так называю, или Ти С. С этой стороны, и я был рад увидеть брата Уильямса, сына брата Уильямса. Сколько раз он просил меня помолиться за него и слышать, как он стоит здесь и свидетельствует вот так в этот вечер. Конечно, это сильно тронуло мое сердце. Входя сюда, я встретил брата Маканнали, моего старого друга. Мне почти что каждый раз удается увидеться с ним, когда приезжаю сюда. Здесь просто так много наших друзей. Когда слушаю свидетельства об исцелениях, это побуждает меня вспомнить вот что. Совсем недавно я звонил по междугороднему брату Томми Хиксу, который в Вашингтоне, точнее в Орегоне. Хотел, чтобы я приехал заменить его на этой неделе. Его брат, его невестка и вся семья погибли сегодня днем в Мексике. И ему нужно было уезжать, опознать своего брата, сделать все приготовления и так далее. И я, конечно, сочувствую брату Хиксу. Несколько недель назад то же самое мне нужно было сделать для своей матери, и я знаю, что он чувствует. И поэтому я верю, что в этот час, когда все мы собрались вместе, как одна большая группа христиан, я думаю, было бы очень хорошо, если бы мы склонили на минуту наши головы и вознесли в этот час молитву за утешение нашего брата Хикса. Наш Небесный Отец, мы, как группа людей, приносим это сейчас пред Тобой, группа людей, пилигримов и странников, временных жителей, исповедующих, что это не наш дом, что мы граждане другого великого грядущего царства. Как Иисус учил нас молиться, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Отец, один из наших братьев сегодня, брат Томми Хикс, Твой слуга, по телефонному проводу до его ушей донеслась печальная весть. Его дорогой брат, полагая, что он был не спасен, со своей женой и малыши, все погибли сегодня в автокатастрофе. И наш брат сейчас в самолете летит увидеть тело его дорогого брата. Я молю за брата Хикса, Господь. Я молю, чтобы Твой Дух был на нем и помог ему. Утешь его, и пусть великая рука живого Бога опустится вниз и даст ему в этот час поддерживающую благодать. Я сам испытываю это резкое чувство, Господь, оставшееся после нескольких недель назад. Произошло что-то подобное. И я сочувствую ему, и я молю, чтобы Ты утешил его во всем, как только Ты можешь, Отец. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Много чего нужно сказать, так мало времени, чтобы это высказать. Мы очень-очень извиняемся в этот вечер, потому что люди стоят внутри, снаружи, вдоль стен церкви. Так вот, на следующей неделе, со следующего четверга, здесь, в Рамаде, начинается съезд. По-моему, я правильно это произнес. На правой стороне западного, точнее, восточного направления улицы Венбюрен. И Рамада — это довольно большой зал с достаточным количеством сидящих мест, вмещающий 2500 человек. И я почитаю это большой честью быть приглашенным обществом предпринимателей полного Евангелия, которым я говорил у них чуть ли не по всему миру. И они пригласили меня сюда, на этот съезд, брат Уильямс и здешний президент этого филиала, и многие замечательные люди. И мы ожидаем там замечательные мгновения, и, насколько я понимаю, там будут хорошие проповедники. И, насколько я понимаю, я буду иметь большую честь говорить в субботу утром на завтраке. Если все так и будет, я хочу говорить на тему «Наихудший найденный мною человек». Так что, и потом, в воскресенье днем, я снова буду говорить, выступать перед группой верующих в воскресенье днем. На протяжении всей недели у меня церковь за церковью, иногда по две в день. Вот так, посещая моих братьев. Я, конечно, считаю это честью, друзья, иметь возможность встретиться с разными организациями. И давным-давно здесь было бы почти что невозможно собрать вместе людей из разных направлений и организаций. Но Бог такой чудесный, Он просто все так обустроил, что все они сейчас начинают общаться друг с другом и забывают свои мелочные разногласия и стремятся к цели Вышнего призвания. Это, конечно, замечательно. Я очень признателен Богу, что вижу это. И теперь пусть это просто продолжает расти. Это моя молитва. Брат Аутлоу, как он только что сказал, был первым, кто пригласил меня в Феникс. Я приезжал сюда много лет назад вместе с братом Китсоном, и у нас были замечательные собрания. Эти собрания были очень знаменательными в моей жизни. Тогда не было магнитофонов, у них был такой звукозаписывающий аппарат, и они сделали записи. У меня до сих пор есть записи из церкви брата Аутлоу и из той церкви брата Гарсии. Небольшой испанский хор пел на испанском, как эти поют на английском. И дома иногда становится одиноко. Я начинаю грустить по друзьям в Фениксе. Я ставлю эту запись и проигрываю, знаете, и ты. Она довольно затертая, но я так хорошо ее знаю, что точно знаю, где она каждый раз подскочит и пропустит дорожку и так далее, так что я просто продолжаю ее проигрывать. Недавно у меня было очень печальное переживание в моей жизни, потери моей матери, которая была очень милой христианкой. Но она ушла быстро. Сегодня вечером у меня нет времени это рассказать. Я хочу это сделать на одном из собраний где-нибудь на завтраке. И как Господь отправил меня оттуда, чтобы это произошло. Он дал мне видение, куда поехать и что произойдет. Затем по дороге назад. И как мило наблюдать, как мать подходит к концу пути, держа ее в своих руках или за руку, и посвящая ее душу Богу. И видеть эту дорогую, пожилую праведницу, как она отходила, когда больше не могла разговаривать. И я сказал: «Мама, Иисус так же мил тебе, каким Он был в тот день, когда ты приняла Святой Дух. Я знаю, ты не можешь говорить, но если это так на самом деле, быстро поморгай глазами». И она заморгала глазами, и слезы потекли по щекам. И она пошла навстречу с Господом. В ту ночь он пришел ко мне в видение и показал мне ее, какой она тогда стала. Я просто не могу не приглашать людей стремиться к этому, понимаете? Только не упустите этого, друзья. И вот часто при том положении, которое мы занимаем, мы никого не исключаем из-за того, как они верят. Но, будучи пятидесятником и имея пятидесятнический опыт переживания, я видел, как это было в моей семье, подходили к самому концу пути и наблюдал за ними, пока не выйдет их душа. И уверяю вас, я так рад, что имею этот опыт переживания, что во мне находится пятидесятническое переживание. Я просто хочу, чтобы все это имели. Не упустите этого. Что бы вы ни делали, не упустите этого опыта переживания. На моих собраниях обычно, куда бы я ни поехал, всегда все сводится к молитве за больных. Я не знаю, это было очень успешно. Господь благословил, много раз отвечая на мои молитвы. Я хочу знать, прежде чем начну говорить вам, есть ли здесь сегодня такие, кто пришел помолиться за что-нибудь, чтобы я мог немного изменить тему. Если вы ожидали, что за вас помолятся, я буду говорить что-нибудь о божественном исцелении, а если нет, я буду говорить что-нибудь другое. Если здесь кто-нибудь, кто нуждается в молитве и хотел бы, чтобы за него помолились, поднимите руку, чтобы я имел общее. Ну, я тут недавно где-то полчаса боролся. Кстати, Билли Пол здесь, мой сын. Билли Пол, ты здесь? У тебя там есть молитвенные карточки? Пойди, возьми несколько штук, пока я немного поговорю, раздай их. Понимаете, иногда, если этого не сделаешь, они все подходят и подходят туда и сюда, в этой очереди, а конца и так и не видно, так что... Если у тебя так много, мы хотим, чтобы все прошли, но не по два раза, понимаете? Потому что многие люди здесь приехали издалека, и я поговорю тихонько несколько минут о чем-нибудь таком, что, чем постараюсь помочь и поднять веру до такого уровня, когда мы сможем молиться за больных. У вас чудесный пастор и помощник пастора, чудесный совет, чудесная церковь и чудесные люди. И однажды я говорил на одном из собраний в Финиксе, на первом собрании, я говорил, когда мы с женой шли по улице, как должно быть эта долина выглядела несколько сотен лет назад, и как она выглядит сегодня. И сегодня мы выехали и сходили на гору Южную, и высоко туда, намного выше города, из атмосферы города. Мы сидели там вместе, разговаривая о Господе, и как благ Он был к нам, и просто Святой Дух просто так нежно вошел в машину, и просто я взглянул в долину, куда мы недавно ходили с маленьким Иосифом, когда я был здесь, и мы с ним сидели там, держали друг друга за руки и молились с моим сыном. Я просил Бога, что когда я уйду, позволь мне быть способным передать свою Библию в его руки, и пусть он стоит с ней именно со словом. И это будет вкладом для него, сберегая мою жизнь, помогая мне. Так вот, знаете, если уходишь, мы знаем все города. Я считаю, что Финикс — чудесный город. Но я сказал своей жене, только подумай, там внизу сейчас, в эту самую минуту, в той небольшой долине, в этом Рекопской долине, как нам ее видно, соленая река вот здесь, сколько людей в эту минуту в одной только этой долине произносят имя Господа напрасно? Сколько грехов, прелюбодеяния и тому подобного совершено в этом городе за последний час, этой небольшой группы людей? Я сказал, как ты думаешь, сколько людей согрешили за последние 15 минут с тех пор, как мы сидим здесь наверху этого города? Подумайте об этом сегодня. Я сказал, просто удивительно, что Бог не сметет все это с лица земли. Конечно, это правда. Но помните, как было в Содоме? Там был тот, кого нужно было вывести. Я сказал, дорогая, помимо всего этого, помни, что с тех пор, как мы здесь сидим, в этой долине возносилась молитва за молитвой от искреннего сердца. Понимаете, я сказал, вот почему мы сегодня здесь в Финиксе и на этих собраниях, в общении с нашими братьями, чтобы приложить с ними свои усилия, помогая тянуть этот огромный груз, стараясь сделать так, чтобы и другие увидели. Так вот, я считаю, что однажды вся долина будет стерта с лица земли, вся земля будет разрушена, и наступит великий миллениум. Я сказал, тогда воины и герои веры будут прогуливаться по садам Божьим, больше не старея, больше не болея, воздух будет наполнен гимнами, ангелы будут смотреть вниз. Я задумываюсь о солдате, возвращающемся домой, когда ему воздается такая честь, знаете, из-за границы или еще как-нибудь, и как люди, кажется, оказывают ему такой высокий почет. Но что это? Это всего лишь почет на улице, пару раз звучит труба или зазвенят колокола, а потом возвращаешься в старую обыденную колею, но здесь будет бесконечная вечность. Какие гимны пели ангелы, когда эти воины с их женами и семьями проходят по раю Божьему. Так вот, это не какая-то мифическая мечта, как Рождество, как Дед Мороз. Это истина, друзья. И мы с нетерпением этого ожидаем. Я всем своим сердцем ожидаю того времени, когда придет Христос, и мы тогда будем по Его подобию, и уже больше не будет старости. Что говоришь? подойди сюда, Пол, если желаешь. И те, кто хочет молитвенную карточку, когда он спустится, дать вам молитвенную карточку, просто поднимите руки. И, может, просим слишком многого, но не могли бы этот пианист и этот хор здесь спеть. Ну, давайте с аудиторией, все подключатся, если желают. Споем «Ближе к тебе», «Ближе к тебе». Вы знаете эту песню? Знаете ее? Все ее знают? «Ближе к тебе». Хорошо. Одна песня. Давайте тогда пусть хор ее споет. Это, я думаю, так будет лучше. Просто пусть хор ее споет. И это позволит вам уделить внимание раздаче, взять себе молитвенные карточки. Брат Аутло, не пройдешь ли ты сюда снова, если желаешь? Если не слишком многого у тебя, прошу, мой брат. И мы со всеми споем еще один припев или что-нибудь еще. И тогда мы сразу же, как можно быстрее, начнем короткое послание и помолимся за больных. Благословит вас Господь. Молитесь сейчас за хор, когда он... Все, кто ценит, все вы, пятидесятники, кто ценит эту опрятную группу девочек и мальчиков, просто поднимите руки. Верите, конечно, мы ценим. Это так замечательно. В этой церкви много замечательных вещей, и одна из них — поют они, конечно, что надо.
Couldn't seem to get going. Can't sing Tuesday night.
Благодарение Господу за это. Аминь. Как мы благодарны за такой славный духовный подъем. Был там, когда пришел Дух. Так вот, я снова говорю, мы благодарны за эти служения, и мы молимся, чтобы Бог исцелил больных, спас заблудших. Теперь молитесь за меня. Когда приезжаешь как бы неожиданно, и мы не знаем, в каком порядке, что подготовлено, просто заскочил и уехал, и вот так, у нас такое чувство, что мы не делаем для Господа как только можно лучше, но мы стараемся как только можно лучше для Него. Так что давайте снова склоним свои головы для молитвы. Наш Небесный Отец, в этот вечер мы с благодарными сердцами обращаемся к Твоему престолу, не зная, какова Твоя воля и что нам делать, но Ты поведешь нас, Ты обещал. Так что мы верим этому. Мы молим, чтобы Ты в этот вечер проговорил к заблудшим и исцелил больных. Прославься Сам, благослови эту церковь, мы снова просим, Господь. Благослови каждую церковь в этом городе и в этой долине, чтобы наступило время, когда произойдет великое излияние Духа на всех этих людей, чтобы люди со всех окрестностей стекались сюда, чтобы услышать Слово Господне. Теперь мы осознаем, Господь, что мы можем радоваться и петь песни потому, что мы, во-первых, пришли ко Христу, веруя, что Он есть, ибо вера приходит от слышания, слышания Слова. И когда мы наслаждались пением духовных песен и видели движение Духа в аудитории, теперь ты усмотри слово, которое приведет в нужное состояние сердца людей для дальнейшего служения, для исцеления больных и для духовного исцеления тех, кто был ранен или, как надломленная трость была, повреждена хрупкая совесть. Мы молим, чтобы Ты укрепил их сегодня и дал Твой исцеляющий бальзам, который излечит все, чтобы тот, кто, может быть, свернул с пути, снова вернулся сегодня на этот путь. Мы также молим, Господь, за тех, кто в больницах, настолько больны, что даже не могут прийти на служение. Мы молимся за них, зная, что они с удовольствием были бы здесь. Но враг их так связал, что они не могут прийти. Боже, даруй, чтобы скорее пришло их избавление. Мы верим, что в Слове написано, что «Народ, призванный именем Моим, соберется вместе и помолится, тогда Я услышу с небес». Вот почему мы используем эту возможность молиться, пока вся церковь собрана вместе, чтобы Ты услышал с небес и исцелил нашу землю. Мы просим это сейчас во славу Божью, во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь, сочувствуя тем, кто стоит, и ноги устают, я потороплюсь, как только смогу. Я бы хотел когда-нибудь снова приехать в Финикс, где мы могли бы собрать всех вместе и провести хорошие, длинные служения исцеления в Финиксе, где Господь благословляет некоторых из нас, некоторые из нас проповедники, как брат Аутло и многие из других братьев здесь, проповедники. Я не такой уж и проповедник, я просто молюсь за больных. Однако, и нет такого человека, который проповедовал бы Евангелие и не любил бы выражать людям свои чувства. Что-то в этом есть, ты любишь это делать. И я так рад, что вы пришли послушать все то, что я выражаю о нем. И надеюсь, что Он сделает сегодня что-нибудь в доказательство того, что я говорю вам истину и люблю вас. Хочу здесь взять один небольшой отрывок на несколько минут, если Господня воля, из святого Иоанна, 12 главы и 32 стиха. «И я, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». И в качестве небольшой темы, на чем буду основываться, я хотел бы взять тему «Символ знамени». Это очень необычно, странно прочитать такой отрывок или прочитать Писание, а потом взять необычную тему. Но за годы моего служения я обнаружил, что иногда Бог приходит необычным образом, в необычное время, в то время, когда ты не думаешь, говорит через отрывки, через которые мы не подумали бы, что Он проговорит, использует того, кого мы посчитали бы незначительным. Но Бог действует непостижимыми путями, совершая свои чудеса. И символ знамени, конечно, мы все знаем, что такое знамя. Это то, что возносится во знаменование чего-либо, то, на что смотрят люди, то, что выставляется перед вами. И Бог обещал в Исаии 5 главе 26 стихе, что будет вознесено знамя, будет вознесен символ знамени. Человек во все времена склонен, это у него внутри, попытаться помочь себе. Это просто натура человека. Теперь мы постараемся сделать так, чтобы заложить основу для того, что мы просим Господа сделать, исцелить больных и дать уверенность. И нельзя просто идти и иметь веру для чего-нибудь такого, о чем ты ничего не знаешь. Сначала нужно иметь нечто, на что вера может положиться. Когда вы женились на своей жене, вы должны были иметь к ней доверие, она должна была иметь доверие к вам, прежде чем у вас могла появиться семья, и нельзя просто брать что-то наугад и иметь в это веру, потому что это не доказано. Так что самое доказанное, что мы могли бы взять за основу для веры, это Слово Божье. Ибо вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего, потому что это Слово Божье. И человек сейчас так, как он создан, даже в своем падшем состоянии, однако он по облику своего Создателя Бога. И с одной стороны, он Сын Божий, отпадший от благодати. Он отпал от того, каким Бог его создал. И в его падшем состоянии ему даны эти атрибуты, чтобы попытаться что-то сделать, чтобы вернуть себя назад туда, откуда, как говорит нечто внутри него, он пришел. Потому что он знает, что он еще не в должном состоянии. Потому что он видит смерть, болезни, печали, страдания, разочарования. Он знает, что он не создан для этого. Однако, неважно, как он далек от Бога, внутри него есть нечто, что говорит ему это. Что-то внутри него. Так вот, человек устроен как триединое существо. Душа, тело, дух. Так вот, снаружи это тело. В теле существует пять дверей, и это, конечно же, пять чувств. Зрение, чувство, вкус, осязание, обоняние, слух. Внутри, подобно посаженному семени, внутри него находится что-то вроде мякоти семени, это душа. В нее ведут пять дверей, через которые есть доступ, совесть, память и так далее. Но затем, внутри этого маленького отделения, находится третий отсек, который есть Дух. И вот что контролирует все остальное. К этому лежит только один проход, и это твоя воля. Ты можешь принять или отвергнуть. И это единственный проход к этому. Если ты принимаешь этим Духом волю Божью, Божий Дух занимает место в твоем сердце и контролирует всего остального тебя. А если ты ее не принимаешь, тогда враг занимает то место и контролирует тебя. Так что это заложено там, и поскольку человек создан таким образом, это дает ему нечто внутри него, побуждает его желать достигнуть чего-то самому. Он пытается что-то сделать, чтобы спасти себя. Он хочет выбраться из этого, но он хочет сам это сделать. Он хочет сам это преодолеть. Так вот, он испробовал много достижений. Он пытался достигнуть этого через науку. И каждый раз, как он действует посредством науки, он только уничтожает себя. Каждый раз, когда наука что-то создает, он уничтожает себя. Порох, атомная энергия и ядерное вооружение, и автомобили, и все эти вещи, хотя временно это ему помогает, но в конце концов это уничтожает его. Потому что это то, что он достиг, находясь в Божьей мастерской, пытаясь что-то создать, извратить то, что создал Бог, и пропустить это через свои идеи и искроить это. Так вот, как я сказал об этом городе, как этот замечательный, красивый город здесь. Если бы этот город был просто, он был бы красивее, чем был в начале, если бы по улицам ходил народ Божий, подняв вверх руки, восхваляя Бога за свой дом и прочее, разве Феникс не был бы благодатным местом земли? Но вместо этого, как и во всех других городах, там ложь, воровство, обман, азартные игры, курение, пьянство, гулянки, прелюбодеяние, и это стало зловонием пред Богом, понимаете? Так что, видите, то, что человек пытается достигнуть, он этим только все портит. Он не может спасти себя. И он пытается посредством образования, он встал на этот путь, чтобы посмотреть, не сможет ли он через образование дать людям познание спасения Христа, или познание спасения самого себя, или что-нибудь сделать своим образованием. Недавно читал в журнале «Жизнь», где у них, я думаю, многие из вас читали статью о том, что они сейчас прилагают все усилия, чтобы соединить разные элементы или скопления, что могут почти что создать жизнь, и сказали, что они создадут. Они не могут этого сделать, жизнь — это творение. Так что есть только один Творец, и это Бог. Понимаете, они никогда не смогут создать жизнь, но он пытается это сделать. Интересно, что это были бы за особи, если бы он смог создать их? Если бы они были по подобию разума человеческого. Так что, верите, он не может этого сделать, просто ему не дано это делать. Он потерпел провал с образованием, потерпел провал с наукой. Он знает, что он откуда-то пришел, но он хочет найти дорогу обратно. Адам, первый человек на земле, это ясно выразил, узнав, что он отпал от благодати, Он пытался взять свой разум и проделать путь обратно к Богу без искупления. Он пытался вернуться к Богу, не совершив искупления, которое заплатило бы за его грехи, тогда как Божьим наказанием была смерть. Он пытался вернуться назад без искупления смертью. И люди до сих пор пытаются это делать. Пытаются создать религию, в которой нет искупления. Адам сделал себе покрытие из листьев смоковницы, не пролив крови за это покрытие. И Бог отверг это. Он отверг это тогда, и Он всегда это будет отвергать. Потому что без пролития крови нет отпущения грехов. Он просто не может вернуться назад, потому что наказание — это смерть, и что-то должно умереть, чтобы понести это наказание. Так что это возможно только посредством заместительного или всем нам смерть, если бы за нас не было надежного заместителя. И человек, совершая это, осознал это, что ему нужна какая-то опора, то, за что он может держаться, то, о чем он может сказать, вот это мое, я знаю, что это и есть то. Так и Адам, чтобы положиться на что-то, взял лист смоковницы, чтобы покрыть наготу свою и своей жены. Но он увидел, что то, что он сделал своими руками, не подействовало. На протяжении всех эпох можно было бы перечислять людей, если бы только было время. Давайте все равно возьмем двоих или троих. Давайте возьмем Нимрода. Нимрод думал то же самое. После потопа он осознавал, что существует Бог, который осудит нечестивых. Потому что у них только закончился тот потоп. И он знал, что именно грех заставил Бога уничтожить мир. Поэтому, зная, что грех снова заставит Бога сделать то же самое, он пытался достигнуть чего-то, создавая башню, чтобы люди могли забраться на небеса. Если бы здесь на земле стало невмоготу жить на небе, и потом опускаться на землю и грешить, а потом снова возвращаться назад на небеса. У людей все время была такая идея пытаться грешить и жить на земле, и одновременно попасть на небеса. Это невозможно. Этого нельзя делать. Иисус сказал, что нельзя служить Богу и Маммоне. Вот почему мы сегодня верим в полное воздержание от греха. Отстранение от него — это яд. Не забавляйтесь с ним, вообще не допускайте его, вообще не имейте с ним ничего общего. Не смотрите, как близко вы к нему можете подойти, не согрешив, смотрите, насколько дальше вы можете от него держаться. Все, что выглядит грешно, держитесь от этого подальше, вообще не имейте с ним ничего общего. Итак, Нимрод своим выдающимся разумом пытался этого достигнуть. Если вы заметите, так было всегда. С тех пор, как человек был сотворен, что если проследить родословную детей Каина, все они стали учеными, могучими мужами, работниками земли, по металлу, дереву и так далее. Они были разумной, интеллектуальной линией родства. Но дети Сифа были крестьянами, пастухами, смиренными. Так вот, точно так же и сегодня. Те, кто полагается на какие-нибудь человеческие, механические штучки, на которые они могут опереться, сказать «вот это и есть то». То, что человек достиг сам по себе, потом оказывается, что в основном именно такие и пытаются избежать возвращения на верный путь искуплением кровью. Теперь. Но через некоторое время при строительстве Нимродом своей башни, Бог сидел на небесах и смеялся над ним, и он почти что подошел к завершению. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что он почти что достиг того, что он начал делать. Но потом внезапно Бог перевернул все наоборот, и все распалось. Все пошло прахом. Точно как опоясание из смоковных листьев Адама пало прахом, так и башня Нимрода пала прахом. Потом появляется еще один. Это был царь Навуходоносор. И он собирался построить город. Если вы заметите, иногда эти духи, которые сходят на людей, и грядет тот день, и он уже близок, когда христианская церковь, церковь Господа Иисуса Христа, должна быть такой духовной. Потому что Иисус сказал, что два духа будут настолько близки, что если было бы возможно, это обольстило бы самих избранных. Враг такой коварный. Теперь следите за ним на примере Навуходоносора. Он построил город в точности по образцу небес. Как река Ефрат протекала около престола, как в небесах река воды жизни протекает у престола. Висячие сады и все остальное в точности, как и там, потому что еще до того, когда Авраам странствовал в поисках такого города. И если вы мыслите не духовно, сатана ослепит вас такими вещами. Понимаете? Выглядит почти что как это, но это не то. Если это человеческое, это не годится. Если это Бог искупил кровью, а это истина. Это... Берите, это правда, но если это человеческое. Так вот, он построил этот великий город. И затем мы находим, что он создал для поклонения людей изваяние. И ввел среди людей поклонение образу. Но среди всего этого на стене появилось сверхъестественное рукописание, неизвестный язык, которого никто не мог истолковать, кроме наполненного духом пророка, находившегося среди них. И то царство пало прахом, точно как и башня Нимрода, как и Адамово опоясание из смоковницы. Точно так же, потому что это достигнуто самим человеком. Ему захотелось это сделать, чтобы показать, что он может сам себя спасти. Невозможно самому себя спасти. Этого никак не сделаешь. Для вас уже проделан путь. Невозможно спасти самого себя. Можно было бы назвать еще много разных великих вещей, которые произошли совсем недавно. Во Франции, после Первой мировой войны, там захотели построить линию Зигфрида. И они направили все свои оружия по направлению к Германии и сказали, если немцы снова попробуют пойти этим путем, мы сможем их задержать, потому что у нас здесь линия обороны, которой мы сможем их удержать. Просто для того, чтобы показать, что человеческие замыслы не могут устоять, немцы их перехитрили, все залезли за эту линию Зигфрида и сказали, мы можем есть, пить, жить в прелюбодеянии, танцевать, жить во грехе, делать что угодно, потому что мы защищены. Мы сделали то, что защитит нас. Немцы обошли вокруг и вошли прямо за нее и захватили их. Видите? Обошли вокруг, потому что они забыли сделать свои орудийные башни поворачивающимися. Так что немцы просто держались за пределами досягаемости их орудия, обошли сзади линии Зигфрида, пала. Пришли немцы и устроили Мажино-линию. И они подумали, если сюда прибудут американцы, мы просто спустимся в этот укрепленный бетон, и с нами все будет в порядке. Что произошло? Американцы прибыли с бомбами крупного калибра и разгромили их на кусочки, она все равно пала. Соединенные Штаты недавно подумали, что могут построить корабль, которого не могут построить ни одни других кораблестроители. Его назвали «Титаником». Однажды ночью, когда он скользил по океану, на всех парах и оркестры играли джазовую музыку, буянили, вдруг она поменялась на «Ближе Господь к тебе». Почему? Он напоролся на ледяное нагромождение и пробил в себе дырку, и двигатель заглох, и он ушел на дно морское. Почему? Своей могучей рукой Бог смог показать, что этот мир не может устоять. Человек ничего не может достигнуть сам по себе. Так вот, сегодня такая шумиха по поводу ядерного оружия. И мы тратим миллиарды долларов, пытаясь доставить человека на Луну. Какой толк будет после того, как он попадет на Луну? Как я сказал однажды вечером, я не волнуюсь о том, чтобы попасть на Луну, я хочу попасть на небеса. Так что Луна для меня слишком близко. И потом русские говорят, о, мы вывели в космос первого человека, тут я с ними не согласен.
Тот человек попал в космос года два назад, а у нас один в космосе уже 2000 лет. Строит нам дом для прибытия. Но вы верите, из человеческих достижений, из того, что человек достиг сам по себе, ничего не получится. Так вот, мы пытались дать людям образование, чтобы получился, как это называют, лучший общественный класс людей посредством образования. Наши семинарии отправляли служителей в школу, и это замечательно. И давали образование правильной речью, разговором и так далее, и лучшей грамматикой, чтобы этот так называемый лучший общественный класс людей города вступал в эти церкви. И в наших церквах полно этого. Так вот, я считаю, что нет лучшего общественного класса людей, чем народ Божий. Понимаете? Иисус не занимался с таким общественным классом, когда Он был здесь. Он пошел к рыбакам, безграмотным, необученным, необразованным. И Он выбрал именно это. И Бог, если бы только могли его понять, Он любит брать что-нибудь ничтожное и сделать из этого что-нибудь. Это доказывает, что Он Бог. Вам нечем хвалиться. Он берет что-нибудь ничтожное, чтобы сделать из этого что-нибудь. Это доказывает, что Он Бог. Итак, потом мы пытались сделать это деноминациями. Подумали, может, что если сделать так, чтобы наши деноминации росли, и что сделали, создавая свои деноминации, с ними все в порядке, ничего против них. Но с деноминациями сделали то, что просто начали завлекать в ту деноминацию, а потом сразу же стало так, что уже не давали другому брату места у теплого местечка. Понимаете, и потом разделились, верите? И поступая так, мы стали причиной того, чего не должно было среди нас произойти. И мы находим, что из этого просто ничего не получается. Наши интеллектуальные разговоры — это все замечательно. Хотелось бы, чтобы я так мог. Но не это имеет значение в очах Божьих, но Святой Дух. Бог никогда такого не постановлял. Он повелел и поручил своей церкви идти проповедовать Евангелие. Евангелие — это не интеллектуальность. Евангелие пришло не только в слове, но через силу и демонстрацию проявления Святого Духа. Вот что принесло Евангелие. Недавно в Чикаго группа полного Евангелия устроила собрание. И они пошли в одну большую библейскую школу и взяли знаменитого интеллектуального оратора. Это было объявлено по всему городу об этом выдающемся ораторе из определенной знаменитой школы. Такое имя, о, и столько степеней в конце имени, что они посчитали, что это то, что нужно. И когда люди собрались послушать этого человека, когда он поднялся в конце здания и одетый в свой костюм, воротничок, вывернутый его речь под мышкой, поднялся и разложил ее там. Что касается речи, о, она была на высшем уровне. Никто не мог и слова сказать против той речи. Она была идеальной. Точная грамматика. Его действия и жесты за кафедрой были совершенны. Он ни разу не запнулся, не заикнулся или распустил нюни, как многие из нас. Но он донес свою речь таким красноречием. Но он подумал, это кучка безграмотных людей, поднимусь туда и покажу им, что на самом деле значит быть проповедником. Он вышел, выпятив грудь, важничая, и толкнул речь. Но он понял, что это не улеглось у такого рода группы. Это пролетело у них над головой. Так много важных, возвышенных слов. Они этого не поняли. Так что чуть позже, когда он увидел, что был неправ, он собрал свою речь и положил в руку, плечи опустились, голову повесил, коленки подкосились, он ушел из-за кафедры понурым, смиренным, униженным. Там сидел один пожилой святой. Оглядываясь по сторонам, толкнул другого, сказал, «Если бы он поднялся за кафедру так, как он спустился, он бы спустился так, как поднялся». Это, наверное, так и есть. До тех пор, пока человек не будет знать, что он ничего не знает, и он не смирится перед Богом, и будет ожидать, чтобы Святой Дух совершал труд. Вот в чем дело. Человек ничего не может достичь своим разумом. Он должен полностью зависеть от Бога. Так вот, поступая так, человек показывает, что где-то существует нечто достигнутое для этого великого дела искупления. И Бог совершил это достижение. Он исполнил это, и Он сделал это так просто. Это было по вере. Бог сказал, там в начале всегда было по вере. Сегодня вы не спасены делами, хорошими поступками, присоединяясь к церкви, получая образование. Вы спасены только верой. То есть благодатью Божьей. Вы спасены верой, веруя тому, что Бог уже совершил. Бог определил символ знамени. Бог дал вам то, на что можно положиться. Символ знамени, подобно развивающемуся флагу, и в Корее, и на всех островах, во время войны, когда американцы оттеснили японцев, и они бежали на острове Гуам и в разных местах на вершину холма, на самый высокий холм, что могли найти. И там, когда слезы текли по щекам и восклицаниями, они устанавливали на холме американский флаг, знамя США. Они завоевали землю. Какое достижение вознести знамя, что это принадлежит нам? О, какой это было честью для тех солдат стоять на завоеванной ими земле! Уверяю вас, однажды Бог дал церкви знамя. Когда Иисус был вознесен на Голгофе между небом и землей, никто иной, как Бог Эммануил, приливая на землю свою кровь, для людей был вознесен символ знамени, что мы завоевали. Мы больше, чем завоеватели, потому что Он завоевал за нас. Теперь мы находим, что Ной, муж Божий, имел веру, и Бог дал ему символ знамений. И этим символом был ковчег. И Ной строил верой, потому что повелением Божьим было строить этот ковчег ради спасения всех тех, кто войдет в него. Так вот, когда Ной продолжал строить ковчег, он знал, что он осуществлял символ, который ему сказал строить Бог. Все, что Бог говорит делать, держитесь этого, потому что это правда. Неважно, сколько насмешников смеялись и высмеивали, Ной знал, что у него было «так говорит Господь». Сравните Ноя с Нимродом. У Нимрода было свое понятие об этом, а у Ноя было Божье понятие об этом. Нимрод мог на что-то опереться, и Ной мог на что-то опереться. Это было символом, то, чего он мог держаться. Конечно. Затем после этого мы находим. Мы быстренько поговорим еще об одном человеке, и его звали Моисей. И он был только одним человеком. Но как же он был бы способен избавить детей израильских из Египта, из рабства? После того, как он закончил школу, был обучен всей мудрости египтян и потерпел полную неудачу. Но однажды, где-то в пустыне, его встретил Бог, или он встретил Бога, и Бог дал ему символ — посох в руку. Какая простая вещица! Но она справилась с задачей. «Возьми этот жезл пред собой». Это было символом, что когда у Моисея был этот посох, он с ним шел вперед. Я недавно читал о Давиде Ливингстоне, когда стоял у его могилы в Лондоне. И могилу Ливингстона посещают больше людей, чем любую другую могилу в аббатстве. Потом слышал рассказы о Ливингстоне, как он шел туда, как врач и христианин, как он шел к туземцам, и он не мог туда попасть, потому что в основном они были дикарями. Так что он подошел к вождю и сказал, вождь сказал, «Если ты выпьешь вместе со мной кровь завета, тогда будешь одним из нас». Итак, они налили в чашу немного вина, и вскрыли друг другу вены, и держали над чашей, и туда капала кровь, смешали ее, две крови вместе. И потом Ливингстон выпил половину, и вождь выпил половину, и потом они дали друг другу символ, что они были братьями. И босс попросил у Ливингстона его докторский китель, и он снял свое пальто и отдал его вождю. А Ливингстон попросил у вождя его священное копье. И потом, когда он вернулся в джунгли, и за ним гнались туземцы, бросали в него копья. Как ему было приятно, когда он поднимал этот символ, священное копье. И когда он его вот так поднимал, туземцы падали на землю и чуть ли не поклонялись ему как Богу, потому что они знали, что это, откуда это священное копье. Так вот, это сегодня. Люди сегодняшнего дня не распознают великий символ знамени, который Бог дал нам. Вы говорите, брат Бранхам, ты имеешь силу? Хотелось бы мне иметь силу. Мы не имеем силы. Мы не имеем силу. У нас есть авторитет. Это не сила, это власть. Нам не нужна сила. Христос имеет силу, но у нас есть авторитет. Аминь. Это большая разница. Это Он завоевал. Он завоевал и дал нам власть. У Него есть сила, но у нас есть авторитет. Точно как любой посол, отъезжающий в другую страну. Вот, чтобы объяснить это вам, есть там, подойдите к одному из перекрестков здесь, в Фениксе, где-то около 5 часов дня. Там стоит полицейский. Вот проезжают машины со скоростью 60-80 км в час. Ну, этот коротышка полицейский, может быть, ростом не больше 1.50 м, выйдет туда, и ведь у него нет силы остановить машину. Какая-нибудь машина может иметь 300 лошадиных сил. Ведь она бы просто взяла этого замокрышку, раздавила и поехала дальше. Но пусть он только поднимет руку, свистнет свисток. У него нет силы, но у него есть власть. Вот именно. Заскрипят тормоза, заскрипят покрышки. Все остановится, потому что он поднял свою руку, потому что у него есть власть. И когда мужчина или женщина облечены во все оружие Божье, это не сила, это власть свыше, когда он говорит, «Дьявол завяжет, и тормоза заскрипят, даже сама смерть содрогнется, и могилы откроются». От власти, которую Иисус Христос дал Своей Церкви, все знают это, у веровавших будут сопровождать все знамения. Вознесите власть, знамя. Поднялась его рука в белой перчатке, и каждая машина остановится. У него, может, не хватит силы, чтобы остановить велосипед. Но у него есть власть остановить что угодно, проезжающее по улице. Почему? За него стоит весь закон Феникса. И христианин, который умер, погребен и воскрес с Ним в Его воскресении. В небесных местах. Понимаете, если мы умерли с Ним, тогда мы также и воскресли с Ним, потому что тело направляется туда, где находится глава. Он есть глава, а это тело. И не будем, но ныне восседаем вместе в небесных местах во Христе Иисусе, и всякая сила дьявола завоевана и у него под ногами. Власть. Авторитет. Вот вам символ знамени. Рука, которая поднимается, она принимается во внимание. Моисей пошел в Египет. Там были большие водные просторы. Вознес символ. И что произошло? Они превратились в кровь. Вознес над землями. Жабы, вши, блохи. Солнце перестало светить. Страну поразила смерть. Почему он вознес символ Божьего суда? И когда мы, как верующие во Христа, возносим символ Божьего суда с распятой жизнью для себя и своих понятий, и воскресшие, и Его Слово стало живым среди вас, всякому бесу придется заскрипеть перед этим. Это точно. Потому что это представляет Христа. Понимаете? Он умер. Это Он вознесен как знамя. И Моисей со своим посохом, он выглядел как крохотная вещица, но это был посох, и это было Божьим символом для Египта. Его жезлом суда, и он принес суд. Бог всегда дает вам такое, на что вы можете смотреть, то, на что вы можете опереться, то, что вы можете доказать, то, что правильно, после того, как вы приняли его. Мудрецы, волхвы. Мы читаем, Петр сказал, что он постиг то, что Бог взял бы любой народ, любого, кто поверил бы ему. Мудрецы, они ожидали, что восстанет звезда Иакова, что от Иакова восстанет звезда, и им был дан символ. Когда в Вифлееме Иудейском родился Иисус, мудрецы пришли из Индии, следуя за звездой. О, вот это да. Что? Символ. Свидетельство. Доказательство. Сверхъестественное доказательство. Неверующие, я хочу, чтобы вы это увидели. Не обязательно, чтобы все это видели. Кроме тех трех мужей, никто звезды не видел. Она прошла над всеми обсерваториями. Настоящее, живое свидетельство. Символ, чтобы привести их ко Христу. Никто, кроме них, ее не видел. Еще немного, мир больше не увидит меня. Но вы будете верить в меня, ибо я всегда буду с вами даже до скончания мира. Символ. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Истинный символ Божий. Неверующий может этого не видеть. Иисус также сказал, «Верующий в Меня, дела, что Я творю, и Он сотворит». Чем же это будет? Это будет знамением, символом. Однажды у Него спросили, «Пусть мой сын сядет один со правой стороны, а другой слева». Он сказал, «Можете ли вы пить из той чаши, что я пью? Можете ли вы креститься тем же крещением, которым я крещу?» Тот же самый Святой Дух, который был на нем, без меры, сходит на его церковь по мере. Но это тот же Святой Дух. Тот же Бог. Это символ знамени. Мы являемся Божьими символами для мира. Вот почему я всегда ругаю пятидесятническую церковь. Броню их. Их образ жизни. Вот почему мир не видит Христа. Это потому, что мы опускаем барьеры. Мы выходим из-за них. Когда наши женщины одеваются, ведут себя, как остальной мир, когда наши мужчины выходят и пошлые шуточки курят и бесятся, как все остальные, 4-5 раз женатые и все остальное, затягивают, привлекают их в церковь и тому подобное. Конечно же нет, мир не верит, что ты это имеешь. Позволь мне сказать тебе, брат, когда ты мертв, и твоя жизнь сокрыта во Христе Богом и запечатана Святым Духом, и Бог возносит тебя в небесные места, ты будешь символом, что в тебе совершен труд Божий. Иисус сказал в Марка 16, «Уверовавших будут сопровождать сии знамения». Что же это за символ? Какое-нибудь напыщенное ничтожество? Нет, смирение. Полнота Бога во Христе Иисусе побудила Его ходить так, как простой христианин. Побудила Его омыть ноги Своим ученикам. Не было где преклонить головы. Некоторые из нас называют себя христианами. Мы доходим до того, что у нас должно быть все лучшее в стране. Нужно гарантировать столько-то денег, или не поедем, евангелисты. Некоторые пасторы не пойдут в церковь, если это не высший слой общества или большое здание. О, Боже! Нам нужно еще одно переживание, которое видел Павел, когда был на дороге в Дамаск. Павел видел тот вознесенный символ, и он сказал, «Кто ты, Господи?» Он ответил, «Я Иисус». Нам сегодня нужно, чтобы над церковью сегодня вечером снова висел столб огненный, чтобы слепые глаза людей открылись и увидели это. Иисус по-прежнему живет и правит. Символ знамени. Так вот, Он, Бог дал нам этот символ знамени. Это вечный символ. Помните, что все символы Рима, все символы Нимрода, все вавилонские, все остальные сокрушены и рассеяны. Мы знаем о них только из истории. И я стоял в Риме, где когда-то кесари правили миром. И нужно копать на 6 метров в глубину праха, чтобы найти их, где был их дворец. Стоял в Египте, где был фараоновский. И он развеялся и превратился в прах. Брат, но есть один символ знамени, которого однажды достиг Бог, вознеся Иисуса Христа из мертвых и послав на Свою церковь Святой Дух, и небо и земля пройдут, но Слово Его никогда не пройдет. На сей скале Я построю церковь Свою, и врата ада не одолеют ее. Почему? В церкви живой символ. Символ неопровержимое. Совершенное доказательство, то, на что можно опереться, то, на что можно смотреть. Вот видите, этот молодой человек, молодой Уильямс, встал здесь и засвидетельствовал, как его отец и мать молились за него, и вдруг он увидел символ знамени. Нечто произошло. Он увидел, он попрощался со старым глиняным домом, и потом он, как сказал брат, отправился по Млечному пути, Когда люди это видят, если я вознесен буду от этой земли, я всех привлеку к себе. Вы мои свидетели. Вы будете свидетелями мне в Иерусалиме, в Иудее, Самарии и до края земли. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Во имя Мое будут изгонять бесов, будут говорить с новыми языками, возьмут змей, выпьют смертоносное, не повредит им, посложат руки на больных, и они выздоровеют. Символ знамени. Позвольте мне вдобавок ко всему этому взять еще одно, чтобы запечатать этим. Посему все узнают, что вы мои ученики, когда будете иметь любовь друг от друга. Видите? Нельзя брать только часть, нужно брать все. И это не может быть запечатано, пока не придет все. Правильно. В Отечестве, в старые времена, печать обычно была кольцом. Человек, который не мог подписаться своим именем, у него просто было кольцо, и он запечатывал свой. Что бы он ни делал, они писали, он просто вместо того, чтобы подписываться своим именем, он ставил на это печать. За подделку этой печати грозило тюремное заключение. Так вот, сегодня у Бога есть печать. Наказание за подделку этой печати — смерть. Послушайте, лютеране, методисты, баптисты, пресвитериане и пятидесятники. Не пытайтесь ее подделывать. Подождите спокойно, и Бог поставит ее на вас. И тогда вы будете символом, примером христианства, настоящими мужчинами, женщинами. Печать Святого Духа. Божий символ. Так выдавлен на вас, что вы выглядите, ходите, говорите Евангелие везде, куда идете. К вам никто не сможет придраться. Правильно. Бог достиг этого посредством смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа, через омовение водой и посредством Слова. Через Его кровь мы сегодня омыты и очищены. Нам дана привилегия. Понимаете? Мы задаемся вопросом, каким был бы Иисус, если говорим, что Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Так вот, каким Он был вчера, такой Он сегодня и будет вовеки. Тот же самый символ знамени. Мы находим, что тогда являлось символом для тех людей, чтобы узнать, был ли Он верным символом, пришествия которого ожидали. Мы видим в Писаниях, что там Он никогда не претендовал на какие-то дела. Он никогда не претендовал, Он сказал, «Не я творю дела, это Отец Мой, обитающий во мне, Он завершает дела». Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может делать, но то, что Он видит у Отца Творящего, то делает и Сын. Это то, что он видел у творящего отца. Другими словами, то, что происходило, он видел посредством видения. Мы находим, что женщина прикоснулась к его одежде. Он повернулся, посмотрел на нее и сказал ей, у нее было кровотечение, оно прекратилось. Вера ее спасла ее. Женщина у колодца сказала, иди, приведи своего мужа. Она сказала, у меня его нет. Сказала, ну мы... Он сказал, правильно, потому что у тебя было пять. Когда он это сказал, она сказала, «Господин, мы знаем, что грядет Мессия, называемый Христос. Когда он придет, он нам все это скажет». Видите? Это был символ. Он сказал, «Это я, который говорит с тобой». «О, брат, кувшин с водой там и остался». Она нашла источник, наполненный кровью, текущий из вен Эммануила. Она нашла источник спасения. Она нашла источник. Она побежала в город. Видите? Она с радостью указывала людям. Она сказала, «Придите, посмотрите, кого мы нашли. Посмотрите, человека, который сказал мне все, что я сделала. Смотрите на Андрея, о котором я там проповедовал вчера вечером. Ведь как только он пробыл с Иисусом весь вечер и увидел, что это действительно был Божий свидетель, что это Мессия, он не пошел и сказал, «Симон, приди, помоги мне разобраться в этом». Он знал, что он был Мессией. И как только он предстал перед ним, и он сказал ему, кем тут был, и как звали его отца, и Петр знал, что именно это и произойдет. Филипп сделал то же самое, и еще и еще символ. Иисус сказал, Святого Иоанна 14:12, «Верующий в меня дела, которое я творю, и он сотворит». Теперь смотрите, мы посланы. Послушайте, друзья, все вы. Я сейчас обращаюсь к тем, которые... Сейчас к тем, за кого будем молиться. Послушайте вот что. Ты свидетель. Если ты спасен и знаешь, чем является сила Божья, ты прикоснулся к тому символу, ты за что-то ухватился, за то, что не является башней Нимрода. Также это не Адамово опоясание с листьем смоковницы. Но это обетование Божье, что небо и земля пройдут, но Слово Мое не пройдет. Это то, за что можно держаться. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Если возложат руки на больных, они выздоровеют. Это символ, реальный символ. И для вас, люди, если здесь есть тот, кто еще не принял этот символ, кто не знает, что побуждает этих людей плакать, восклицать и танцевать, и как это побуждает этих женщин позволять расти своим волосам и перестать носить эту грязную одежонку и выглядеть сексуальную перед мужчинами и тому подобное. Этот старый злой дух вышел из них. Не говорите мне, вы можете быть чистой перед своим мужем, как лилия, но когда вы встанете за стойкой сюда, вы дадите ответ за совершение. Прелюбодеяния. Это так. Библия говорит, Иисус сказал, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если ты одеваешься так, чтобы выставить себя перед мужчинами, ты виновна, если мужчина даже не прикоснется к тебе. Когда тот грешник будет отвечать за свое прелюбодеяние, ты совершила его. Ты преподнесла себя таким образом. Да, сударь, брат, сестра, вы можете подумать, что это старомодно. Недавно один служитель сказал мне, ты навредишь своему служению, брат Бранхам. Я сказал, это не мое, это его слово. И вот что оно говорит. Я верю этому, да, сударь, да, сударь. Так что, когда видите, как женщина исправляется перед Богом, увидите, что она выйдет как святая, увидите, что она будет вести себя иначе, в ее жизни будет перемена, кругом будет выражаться святость, она будет леди. Обратите внимание на человека, на пьяницу на улице, шатается завсегдатай баров, и у него на рту отложены яйца, мух из-за рвоты, от виски, пива и тому подобного. Пусть он только однажды склонится у алтаря, ухватится за этот символ, и говорю ему, он станет символом Божьим и памятником спасающей силы Иисуса Христа. Да, сударь, он точно станет. Я недавно стоял здесь на улицах Феникса и видел одного чернокожего парня, который там стоял. Невысокий парень, никто не обращал на него никакого внимания, у него под мышкой была Библия, и всем, кто проходил мимо, он говорил ему Евангелие. Как только мог, я сказал благодарение Господу Богу. О, вот это да! Кричи об этом, брат, просто продолжай, это все правильно. Возноси Иисуса Христа. О, если вы не знаете его сегодня, друзья, примите его. Не сделаете ли вы это, когда мы склоняем свои головы на минуту для молитвы? Извините, время проходит так быстро. Я хочу спросить на минуту, есть ли сегодня здесь грешник, который не знает Христа и не принял этого символа? Если вы пытались достигнуть, говорите, брат Бранхам, одну минутку, я соблюдаю золотое правило. Брат, если бы это выдержало, Иисуса не нужно было бы умирать. Скажите, брат Бранхам, я стал членом очень известной церкви. Это хорошо, мой брат, я ценю это. Я ценю, что ты соблюдаешь золотое правило. Я ценю, что ты соблюдаешь 10 заповедей. Но если золотое правило, присоединение к церкви или любое из этого спасло бы тебя, то Иисус умер напрасно. Сам Иисус сказал в Святого Иоанна 3 главе, «Если человек не родится заново, он никоим образом не войдет». Жизнь подобна листу, висящему на дереве. Немного погодя, жизнь покидает лист и возвращается к себе в корни. Лист опадает. Эта жизнь погребена в корнях, пока не пройдет зима. Весной она приносит еще одну жизнь, еще один лист. И так с христианином, который на древе жизни. Вот эта ветхая хибара может развалиться, это правда. Но жизнь возвращается к Богу, который дал ее. Понимаете? Если Бог дал вам жизнь, если вы рождены заново, только одна жизнь может жить, и это жизнь Божья в вас. Если эта жизнь в вас, тогда она отправится только туда, откуда пришла, назад к Богу, чтобы вернуться в том великом миллениуме с новым листом, или новой жизнью, или новой, или новым телом, которое не увянет и не зачахнет. Наши времена года указывают, что Бог с нами, что Бог здесь. Он повелел природе. И сейчас, если вы не приняли эту жизнь, если этот листочек отпадет сегодня, этот листочек, которым вы являетесь здесь на земле, вы знаете, что он больше не воскреснет. Если вы не рождены заново и не приняли символ в ваше сердце, доказательство, Святой Дух, не просто воображение. Это нельзя воображать. Я где-то говорил в один из вечеров и сказал, что если бы ученики подождали 9 дней и сказали, мы примем это верой, что мы имеем Святого Духа. И пошли. Они бы этого не имели. Понимаете? Они оставались там, пока не узнали, что это есть. Нечто произошло. Нечто, за что они смогли схватиться и сказать. Это и есть то. Точно как Ной мог сказать. Это и есть то. Точно как Моисей мог сказать с посохом в руке. Это и есть то. Как ты собираешься завоевать, Моисей? Вот этим посохом я завоевую. Вот как я это сделаю. Иисусом Христом, Святым Духом я завоевал. Потому что Он завоевал за меня. И сейчас моя жизнь мертва и сокрыта в Нем и запечатана Святым Духом. Это там. Если ты не имеешь этого опыта переживания сегодня, грешный дух, не придешь ли ты, когда мы склоняем нашу голову на минуту? Наш Небесный Отец, я сейчас вверяю аудиторию тебе. Здесь может оказаться сбившийся с пути человек, который может больше никогда не иметь этой возможности. Мы слышали по телефону несколько минут назад или совсем недавно про Томми Хикс. Твой драгоценный слуга, его брат, которому он взывал, умолял несколько недель назад, даже послал ему письмо и сказал, «Брат, прими Христа». Но он зарабатывал столько много денег, чтобы купить себе дом за 100 тысяч долларов, новый Кадиллак, у него не было на это времени. Думаю, я сделаю это позже, Томми говорил, но сейчас уже поздно. Это постигло его в Мексике. О, Боже, будь милостив. Пусть люди познают, что больше не будет возвращения назад для еще одной попытки. Это единственная возможность. И смерть не меняет душу. Она только меняет ее место обитания. Сейчас, Отец, я молю, что если здесь есть душа, которая знает, что состоит из триединого существа души, тела и духа, что внутренность оболочки, в которой они живут, это дух. Внутри души, которая контролирует их, есть дух. Внутри пяти чувств есть дух. Если тот дух не является Духом Божьим, когда все остальное отпадет, он не сможет воскреснуть. Но, Боже, я молюсь, чтобы они сейчас приняли Тебя и ухватили этот прекрасный символ Святого Духа в свои сердца и стали сегодня спасенными. Пока у нас склонены наши головы, если есть кто-нибудь, кто хочет, чтобы его вспомнили, поднимите сейчас свою руку и скажите: «Помолись за меня, проповедник, я». Благословит вас Бог, благословит вас Бог, благословит вас Бог, благословит вас Бог, тебя, сестра. Это очень замечательно. Кто-нибудь еще? Не стыдитесь, просто продолжайте молиться. Все христиане, эти люди поднимают свои руки. Благословит тебя Бог, леди. Благословит тебя Бог, сестра. Кто-нибудь еще скажите: «Вспомни меня, брат Бранхам, теперь я верю, я этому почему-то просто верю, я просто верю этому». Кто-нибудь еще? Благословит вас Бог, благословит вас Бог, вот здесь благословит вас, вот там, хорошо? Итак, это люди, которые подняли свои руки, они верят этому. У алтаря стоит полно детей, они здесь везде. Вам не обязательно быть у алтаря. Ваше сердце — алтарь, ваше сердце, вот куда приходит Бог. Однажды я читал в истории... Церковь пилигримов, никейские отцы Броудбента, что в ранней церкви у них даже не было никакой обстановки, даже не было алтаря, потому что обращались язычники, они раньше падали ниц у алтаря. У них было простое здание, где они сидели на каменных плитах. Они поднимали свои руки после того, как благочестивый муж занес послание. И они поднимали свои руки и воспаляли Бога. Они любили последствия действий Святого Духа, орошающего их. Это была ранняя церковь во времена Иринея, Мартина и прочих. Сразу после смерти Господа Иисуса, когда церковь продолжала двигаться, прежде чем вошла в католицизм. О, вот что мы любим. Теперь вы здесь сейчас делайте тем алтарем свое сердце и скажите: «Войди, Господь Иисус, я помолюсь за вас». Господь Иисус, я надеюсь, что, торопясь так, и наспех составляя эти слова, подготавливаясь сейчас, и мы ожидаем увидеть, что ты сделаешь в молитвенном ряду, точно не зная, что ты сделаешь, но все же поднялась, по крайней мере, дюжина рук молодых и пожилых, которые так желают знать тебя, Отец, жаждут иметь эту вечную жизнь. Пусть это сейчас станет для них реальностью. Даруй это, Господь. Пусть драгоценный Дух Божий сейчас изольется в их души и соделает их новыми творениями во Христе. И теперь, Отец, я молю, чтобы в молитвенном ряду ты показал себя перед этой аудиторией сегодня вечером настолько видимым, исцеляя больных, чтобы они ушли отсюда с такими словами, как те, кто шел из Эммауса. Разве не горели в нас сердца наши? Из-за того, что они увидят, как нечто совершится. Те люди у Эммауса, те братья, они целый день шли к Клеопе и другой, разговаривая с ним, но все же они не узнавали, кем он был. Но когда он что-то сделал точно так же, как он это делал до своего распятия и погребения, они узнали, что Он воскрес из мертвых. Не делаешь ли Ты это снова сегодня, Отец? Даруй это, мы молим. Теперь мы молим, чтобы Ты взял эти драгоценные души, дал им вечную жизнь. Пусть, если они не были крещены, пусть они найдут дом пастора или где-нибудь еще и крестятся, призвав имя Господа, и наполни их Святым Духом. И пусть мы встретимся с ними во славе в лучшей земле, где сегодняшнее вечернее собрание будет представлено на суд. Мы сейчас уверяем это Тебе во имя Иисуса. Аминь. Люблю Его. Люблю Его. Теперь, после этого жесткого послания, давайте сейчас просто поклоняться. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасенье мне. Разве вы не любите это? Все те, кто был методистом, поднимите свои руки. Баптисты, пресвитериане, католики. Теперь все, кто рожден от Духа Божьего, поднимите свои руки, методисты или баптист, католик или кто угодно. Разве не так? Теперь, пока мы снова это поем, очень нежно, когда сестра сейчас даст нам аккорд. Разве вы не любите это? О, вот это да. Знаете, когда вы попадете на небеса, и у вас будет большой дом, взгляните вниз, и вы увидите, это мое небольшое жилье, в одно прекрасное утро вы услышите, как я выйду и буду петь это. Тогда вы будете знать, что я прибыл домой, я просто люблю это. Хорошо, теперь все вместе, просто в своем мне, не надо, просто будьте самим собой. Я люблю добротное песняческое пение, а вы? Мне не нравится выдрессированный голос, знаете, который визжит и задерживает дыхание, и синеет в лице, и вы... Вы просто пытаетесь сделать вид. Я люблю хорошее пение, просто настоящее свободное пение. Теперь все вместе с этим небольшим хором вместе, все вместе. Люблю его. Давайте закроем глаза. Люблю его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Теперь очень нежно, когда мы снова это поем. Давайте сейчас повернемся и пожмем руку кому-нибудь рядом, спереди и сзади. Лю. Все вы... Пилигримы, пилигримы, посторонние для этого мира. Католик, пожми руку протестанту. Протестант, пожми руку методисту. Методист, баптисту, пятидесятник, возлюбил. Церковь Божья ассамблея, ассамблея единственникам. И на Голгофе искупил. Спасенье мне. Теперь с поднятыми к нему руками. Люблю его. Люблю его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Сейчас давайте смиренно склоним свои головы и напоем это. Отец, мы исповедуем наши грехи, когда слово по-прежнему засевается в сердца людей, этот символ. Многие из них узнали это давным-давно. Двигайся среди нас сейчас, Отец. Ты спас потерянных, теперь исцели больных, чтобы стало известно, что Слово Твое не вернется к Тебе тщетно. Оно совершит то, что обещало. Теперь молитвенные карточки, начиная с номера один. Начните становиться прямо вдоль алтаря здесь, вот так. Молитвенная карточка. Подождите, пока лучше буду называть по одной, чтобы не было путаницы. Молитвенная карточка номер один. Продолжай, пожалуйста, играть песню, сестра. У кого молитвенная карточка номер один? Вот сюда. Номер два. Номер три. Хорошо, три. Номер четыре. Номер пять. Номер шесть. Номер семь. Просто прямо выходите и подходите прямо сюда. Просто становитесь вот сюда, в эту сторону. Люблю его. Сейчас оставайтесь в духе молитвы, смиренно, тихо. Он прежде возлюбил. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. На Голгофе искупил. Спасенье мне. Теперь все остальные, у кого есть молитвенные карточки. Прежде возлюбил. и на Голгофе искупил. Спасение мне. Да. О, разве он не чудный? Люблю его. Люблю его. Вы слышите, это звучит как гимн ангелов. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасенье мне. Красиво звучит? Слышишь ли ты звоны в небе? Ангельское песнопение. Это славный юбилей. Аллилуйя! Вечно будем мы с тобою. Благословен Бог за сияющей рекою, когда звон колоколов услышу я. Вот. Просто не могу оторваться от этого. Я люблю это. Я помню моего сына Билли, когда умерла его мама. Через несколько часов умерла его сестричка. Я положил их вместе на холмике и похоронил, поднимался туда и садился. Там обычно сидела горлица и ворковала. Я искренне верил, что это может быть, возвращается их недленная душа, разговаривает со мной. Я был так убит горем, и казалось, что слышался как бы шепот, проходящий через те сосны. За рекой есть страна. Вечно сладкая она. Только с верою глубокой мы достигнем вход далекий. Разве не так, друзья? О, друг за другом, ты и я. Мы услышим песню «Вечность». Разве не будет великолепно, когда они это сделают, приглашая в бесконечность? Колокольчиком звеня. Теперь, друзья, о божественном исцелении. Нет такого человека, кто мог бы вас исцелить, так же, как ни один человек не может вас спасти, потому что и спасение, и исцеление в прошедшем времени, когда Иисус Христос умер на Голгофе, Он был изранен за беззаконие наше, ранами Его мы исцелились. Его, это завершенное дело. Так вот, единственное, что вам надо сделать, чтобы принять спасение или исцеление, это принять то, что Христос сделал для вас. Как я сказал в один из вечеров, давайте на минутку взглянем на Бога. Еще там, в вечности, когда Его, когда 100 миллиардов солнц выглядели бы перед Ним чернотой, когда ангелы выглядели грязными в Его взоре, это Иегова. И потом Он стал младенцем на куче навоза в яслях. Это по-прежнему Иегова. И вот Он здесь сегодня, через Его благодать и через Его кровь, Он очищает Свою Церковь и ставит нас в такое положение, чтобы принять все эти благословения, за которые Он ради нас заплатил. Так вот, здесь стоит ряд людей, я ни одного из них никогда в жизни не видел, насколько мне известно. Так вот, многие из вас были на моих собраниях и знают, что такое развлечение. Вы все это знаете, не так ли? Мы знаем это, у меня это было снова и снова, снова и снова. Это дар. Это не делает Святой Дух во мне ничуть не больше, чем в ком-нибудь другом. Это просто дар, действующий со Святым Духом. Неважно, ли это какая-нибудь домохозяйка, или маленький мальчик, или пьяница там, который только получил спасение, наполнился Святым Духом, у него тот же самый Святой Дух, что у любого из нас. Да. Но Бог дает дары, чтобы действовали с этим Святым Духом. Это подтверждение для поднятия символа знамени. Кого? Проповедника? Нет. Для превознесения Христа. Так вот. Я даже не знаю, что произошло. Когда я был мальчиком, вы знаете мою историю, я просто молился за людей, ничего другого не делаю, просто молюсь, возлагаю на них руки, они выздоравливают, понимаете? Так что же я мог сделать? Не только я молюсь, но посмотрите на других, кто молится, все молятся, понимаете? И просто я верю этому, это все, что я умею делать, я верю этому. Я не образован, не имею никакого образования, и я считаю, что Господь просто дал мне небольшой дар, чтобы трудиться им. И вот, когда Иисус сказал, когда Он был здесь на земле, что то, что Он делал, мы тоже будем делать. И если это так, и Он был Божьим символом, знамением поступая так, будучи способным сказать Филиппу, где тот находился, сказать женщине о кровотечении и так далее, где была монета во рту, рыбы или что-нибудь такое, то, что женщина, которая, что она жила в прелюбодеянии или что-нибудь такое, это, конечно, было подтверждением того, что он был Мессией. Взгляните на того преданного еврея, Филиппа. Когда пришел Филипп или Нафанаил, Нафанаил был ученым, настоящим правоверным. И когда он увидел Иисуса, он едва ли мог ему поверить. Он сказал, вот израильтянин, в котором нет лукавства. Он сказал, когда ты узнал меня, учитель, он сказал, прежде чем Филипп позвал тебя, он сказал, Раве, ты сын Божий, царь Израилев. Женщина у колодца сказала, у меня нет мужа. Он сказал, да, у тебя есть 5. Она сказала, мы знаем, когда придет Мессия, он нам все это скажет. Но ты кто? Он сказал, я и есть он. Мы знаем, что это будет символом. Если Иисус Христос является вчера, сегодня и вовеки тем же символом, Он будет совершать то же самое, если Он сможет овладеть сердцем человека. Верно? Здесь стоит эта дама, я ее не знаю, никогда ее не видел. Мы друг с другом не знакомы, не так ли? Верно? Если Бог скажет мне, в чем ваша беда, вы мне поверите, вы будете знать, правильно это или нет, не так ли? Вы тогда примете свое исцеление, это у тебя на спине, это прекратилось, ты исцелена. Вот как. Теперь иди, благослови тебя Бог. Благослови тебя Бог, иди, верую я. Вы поверите всем своим сердцем. Вы верите всем своим сердцем. Верите только, имейте веру, не сомневайтесь, верьте. Вот, видите, как это просто. Так вот, нам нужно просто молиться. Так вот, видите, Он знает каждого из вас, что с вами не в порядке. Вы верите, я думаю, так, вы знаете, что правильно. Так вот, если я просто возьму эту даму здесь и скажу, что я ничего об этом не скажу, но просто помолюсь и возложу мне руки, вы верите, что вы исцелитесь? Вы верите, что вы исцелились? Хорошо, склоните на минуту свою голову. Небесный Отец, я молюсь, чтобы ты исцелил нашу сестру. Пусть она теперь идет, мы видим вознесенный символ знамени. Мы знаем, что Он всех привлечет. Я возлагаю руки на мою сестру во имя Иисуса Христа для ее исцеления. Во имя Иисуса. Аминь. Не сомневайся, просто верю всем своим сердцем. Я говорю, если я ничего не скажу, просто помолю за вас, вы все равно этому поверите, не так ли? Вы все равно этому поверите. Но если я скажу вам, это помогло бы вам? Ваша болезнь сердца? Правильно? Помогло бы вам, если бы я сказал вам, что с вами не в порядке? Вы не знаете, помогло бы вам или нет. Но, вероятно, я просто помолюсь за вас. Небесный Отец, я молюсь, чтобы ты помог этой женщине. Даруй ей веру и силу во имя Иисуса Христа. Аминь. Верь сейчас всем своим сердцем. Как ты считаешь, сестра? Я с тобой не знаком. Если Иисус скажет мне, что с тобой не в порядке, я знаком, вы меня знаете? Вы видели меня, когда я приехал впервые. Это хорошо. Я имею в виду, я вас не знаю. Первый раз. Прошло около 15 лет. 15 лет назад. О, это было давно. Много чего произошло с тех пор. Ну, вам должны делать операцию. Но если вы верите Христу, та опухоль оставит вас, вам не нужна будет операция. Вы верите этому? Тогда идите верьте этому. Здравствуйте. Я вас видел. Вы верите, что если я попрошу Бога, Он вас исцелит? Наш Небесный Отец, я молю, чтобы Ты исцелил ее и сделал ее здоровой, Отец. Я возлагаю на нее руки во имя Иисуса. Аминь. Верь всем своим сердцем, и ты. Хорошо, подходи, сестра. Так вот, понимаете, я не могу исцелить людей, и Бог не может исцелить людей, если они не поверят, что Христос уже это сделал. И теперь вы говорите, сегодня вечером я проповедовал о том, за что можно взяться. Он скажет, вот, пожалуйста. Так вот, понимаете, если бы здесь стоял сам Иисус, одев этот костюм, который Он положил на сердце брата Уильямса подарить мне, то Он, если бы Он стоял здесь в этом костюме, знаете, я верю, что когда Он это сделал, Он подарил это Господу. Кто из вас читал о жизни святого Мартина? Он был язычником, и он был солдатом. Его отец хотел, чтобы он был солдатом, а он не хотел им быть. Он что-то звал его к Богу, и однажды ночью он шел очень холодной зимней ночью, там один старый бедный бродяга лежал на улице, замерзал до смерти, и проходили люди, которые могли бы помочь, они этого не делали. Мартин отдал все, что у него было, так что он сказал, только одно можно сделать, у меня одно пальто, так что он просто взял свой меч, разрезал пальто надвое, обернул в него вот так бродягу и пошел дальше со второй половиной. Люди смеялись над ним и говорили, как глупо. Он теперь такой привлекательный солдатик с половиной пальто. Он не обращал никакого внимания, шел дальше, потому что он знал, что он это должен был сделать. Той ночью в казарме он проснулся, и когда он проснулся, он увидел Иисуса, стоящего там, обернутого в тот кусок пальто, который он обернул бродягу. И он взглянул на ангелов, и он сказал, «Знаете, кто меня в это обернул?» Он сказал, «Нет», он сказал, «Мартин, вот вам, пожалуйста». И он стал святым, говорил на языках, изгонял бесов, видел видение, могучий пророк Божий. Да, сударь. Почему? Когда он обернул того нищего на улице, он обернул Иисуса Христа. Сколько вы сделали меньшему из малых моих, кто вы сделали для меня? И чтобы быть уверенным, что ты обернут в праведность Христа, я пытаюсь сказать вам сегодня, если бы у меня была сила исцелить вас, я бы исцелил каждого из вас, понимаете? Но я пытаюсь показать вам посредством дара, что проповедуя мной, Бог утверждает, что так это и есть, что я не могу исцелять людей, но чтобы дать вам знать, что Он здесь. Вы верите этому, леди? Тогда ваш артрит оставит вас. Ты веришь, что уйдет? Тогда ступай своей дорогой и восклик, и скажи, «Хвала Господу, я верю этому всем своим сердцем». Интересно, что я сказал ей ретрит, а у вас было то же самое. Просто идите и говорите, я верю всем своим сердцем, и это совершится. А ты веришь, что Бог исцелит твой желудок, ты пойдешь домой и будешь есть как следует, тогда иди домой и ешь как следует. Теперь верь. Ты веришь всем своим сердцем? Если я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Вы верите, что Святой Дух здесь? Если я просто возложу на вас руки, вы исцелитесь? Во имя Иисуса, пусть она исцелится. У веровавших будут сопровождать все знамения. Во имя Мое. Теперь просто веруйте, когда проходите. Подойдите, сестра. Во имя Иисуса Христа. Теперь все молитесь. Понимаете, слишком много видений ослабляют меня. Во имя Иисуса. Я молю, чтобы Ты исцелил нашу сестру. Я видел, вы там подняли свою руку, что вы верите. Верите сейчас. Во имя Иисуса Христа. Я молю, чтобы Ты исцелил ее. Подойди, сестра. Отец Бог, «Ничего я не несу, лишь ко Христу душой прильну. Я прошу ее исцеление во имя Иисуса. Аминь». Отец Бог, во имя Иисуса Христа, пусть наша сестра исцелится. Аминь. Подойди, мой драгоценный брат. Во имя Иисуса Христа, пусть мой брат исцелится. Вы верите, что Бог исцелит и сделает его здоровым? Во имя Иисуса Христа, пусть этот ребенок исцелится. Теперь просто следите. Ведь за него сейчас помолились. Во имя Иисуса Христа, пусть наша сестра исцелится. Во имя Господа Иисуса, пусть наша сестра исцелится. Во имя Господа Иисуса, пусть наша сестра исцелится. Во имя Иисуса Христа, пусть наш брат исцелится. Во имя Иисуса Христа, пусть наша сестра исцелится. Теперь все продолжайте молитву, очень тихо. Во имя Иисуса Христа, пусть наша сестра исцелится. О, Боже, возврати этой девочке то, что сатана забрал. Выйди из нее, сатана, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, пусть наш брат исцелится. Во имя Иисуса Христа, пусть наша сестра исцелится. Во имя Иисуса Христа, пусть наша сестра исцелится. Во имя Иисуса Христа, пусть наша сестра исцелится. Во имя Господа Иисуса, пусть наша сестра исцелится. Во имя Господа Иисуса, пусть наша сестра исцелится. Во имя Иисуса Христа, пусть наша сестра исцелится. Теперь в аудитории. Все, я знаю, молитвенных карточек никогда не хватает. Я хочу, чтобы вы склонили на минуту свои головы. Я хочу задать вам вопрос. 2000 лет назад был один человек. 4000, около 2500 лет назад был. Сошел Бог, представленный в человеке, и сел у дуба Авраама. Повернулся спиной к стене или к шатру. Сказал Саре, какая была проблема внутри. Иисус сказал, что как было в тот день, так будет в пришествии Сына Человеческого. Иисус был Божьим символом знамени. Дела, что я творю, и вы сотворите. Мы видим это правда, несомненно. Так вот, я дальше не пошел, потому что у меня так много собраний. Я однажды вернусь в Феникс на большое собрание, если Господня воля. Так вот, для тех, кто сегодня больной и нуждающийся, и не получил молитвенной карточки, чтобы подойти к алтарю, подняться сюда, чтобы за него помолились, я сейчас за вас помолюсь. Хочу, чтобы вы были очень почтительными. Я хочу, чтобы все вы, верующие, возложили друг на друга свои руки, как знамение. Так вот, в Библии сказано и так. Тот же самый Бог, который дал это обещание, сказал вот, что уверовавших будут сопровождать сии знамения. Возложат руки на больных, они выздоровеют. Любой верующий, имеющий Святой Дух, вы имеете в себе силу Божью или власть молиться молитвой веры. Я хочу, чтобы вы молились, пока я молюсь за этих людей. Наш Небесный Отец, мы счастливы сегодня проповедовать Слово и потом видеть, как Бог сходит и подтверждает Слово. Тогда это символ знамени. Ты обещал. Однажды давным-давно был один мальчик по имени Давид. Он заботился об овцах своего отца. Ему было дано повеление следить за этими овцами, чтобы не подпускать к ним врага. У него было очень мало для своей защиты, просто небольшая праща. Но однажды в стан пришел лев, и он забрал одного барашка. Давид, как настоящий пастух, он хотел сохранить эту овцу отца. Он знал, что лев украл эту овцу. И он проглотит ее. А овца принадлежала его отцу. Он бросился за львом со смелостью и мужеством. Он швырнул камешек и сбил льва. И он убил льва. И возвратил овцу в стадо. Теперь, Боже, мы твои пастухи. Мы не люди, которые делают операции скальпелем или излечивают лекарствами. У нас очень скромный инструмент, праща. Но это то, что ты вложил в наши руки, пращу веры. Пришел враг и схватил Божью овцу. Он схватил отцов, матерей, детей, тащит их через кусты, умственно отсталые, слепые, съеденные раком, бесы. Сатана? Эта маленькая пращая веры кажется очень простой, но я знаю, что она сделает. Я иду сегодня за этой овцой, чтобы вернуть ее обратно. Выйди, оставь его. Выйди из того человека, ты злой дух болезни, и оставь его. Я заклинаю тебя во имя Иисуса Христа. Оставь и больше к ним не возвращайся. Пусть Бог небес осудит тебя, сатана. Иисус из Назарета сказал, если скажешь, горейся и сдвинься, и не сомневаешься в сердце твоем, но веришь тому, что сказал, получишь, что сказал. Поэтому во имя Иисуса Христа я изрекаю избавление каждому здесь. Посредством сатана, ты можешь подумать, что мы не имеем власти делать это. Мы сегодня держим перед тобой этот символ знамени. Иисус Христос, Святой Дух есть здесь, доказывая, что это Божий символ, и ты проиграл битву. Выйди во имя Иисуса Христа.